Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
А Калининград сегодня говорит о замечательных калининградцах. Мы решили открыть такой цикл в нашей передаче.
О чем еще говорить с утра, как не о хороших людях? Наталья Петахина, Василий Масальский. В гостях у нас сегодня Кирилл Русаков, основатель пекарни «Просто хлеб». Ну и почему решили начать с Кирилла? Я думаю, что его тоже этот вопрос интересует.
Да.
Мы дело в том, что уходя на каникулы, подводили итоги бизнес-баттла, победителем которого стал Кирилл Русаков в этом году. С чем мы его поздравляем, с небольшим опозданием.
Спасибо.
Вы, кстати, как, миллион-то уже потратили?
Да. Хотя это было очень такое приятное дополнение ко всему этому движу. То есть, но разлетелся достаточно быстро там, по бизнесовым вопросам, по каким-то другим. Да, но было очень круто, очень кстати.
Что такое миллион для предпринимателя? Это, в общем, возможность 3 дня подумать, куда его деть, и за один день потратить.
Да, мне все. Ну, наверное, все-таки рискну, да, и расскажу один анекдот на эту тему. То есть, когда человек тоже выигрывает в лотерею, и ему говорят, ну, что вы будете делать-то, вот там 100 миллиардов, да, выиграли, он такой говорит, ну, я отдам долг Иванову и Петрову. Ну, то это понятно, да, а остальные подождут.
Но чтобы чуть рассказать о том, что стало ключом к победе, команда пекарни «Просто хлеб» представляла проект «Food Truck Float». Звучит невыговариваемо.
Да, особенно тем, кто не был на бизнес-баттле, надо обязательно рассказать, что это такое.
Что такое флот, мы примерно понимаем. Что такое фудтрак, флот, вы нам сейчас расскажете.
Все расскажу тоже. Начну издалека. Я вырос в Мурманске, и там было много, естественно, знаете, всяких советских контор. Мурман Рыбпром, Трал Флот, вот эта вся история. И я все детство ходил в музыкальную школу мимо вывески, причем это было написано английскими буквами, «Севморнефтегеофизика», вот, на доме, вертикально. Вот. И потом у меня отец занимался рыбным бизнесом, и они тоже, как бы вот эти все выходцы из этих историй, они очень любили вот эти аббревиатуры, там были всякие трансрыб-сервисы и вот все вот это. И я, глядя на это, я думал, Кирилл, никогда в жизни ты ничего таким образом не назовешь.
И поэтому появился просто хлеб, да?
Потому что это какая-то шиза. Как в собачьем сердце, да?
Да, а ну с фудтрак-флотом, не знаю, просто мы, вообще, когда зашел на проект, то речь шла там об одном фудтраке. И потом вот наставник, который был у меня в проекте, Максим Здрадовский, которому огромное спасибо и большой привет, если он это слышит, ну, как бы сразу, да, посоветовали люди, что не надо заходить с одним, надо заходить сразу вот с флотилией, вот.
Почему?
Это слово прозвучало. Ну, это просто выгоднее гораздо экономически, то есть, если ну, у вас одно какое-то кафе, то, ну, там, в общем, там огромное количество плюсов и выгод, потому что ну, появляется какая-то возможность какого-то маневра по сотрудникам, по продуктам, по линейкам. Ты, в конце концов, можешь просто этими фудтраками. Вообще, да, давайте немножко скажем, о чем речь. То есть, это проект мобильных точек продаж. То есть, фудтрак – это…
Кафе на колесах.
Кафе на колесах, да. Вот это бывает как бы на базе автомобиля, бывает на базе прицепа, но суть в том, что… Если обычный общепит – это что-то статичное, да, вот как вы построили что-то, вложились в ремонт, там мебель, сотрудники, кухня, то вот такая история – это мобильная штука, которую можно привести туда, где есть люди. Если в будни люди у вас в одном месте, вы, соответственно, находитесь в нем. На выходные у вас люди на морях, вы поехали туда. Вот. И мы как бы начали обыгрывать, ну, сначала в голове всю эту историю вот, с мобильностью, с флотилией. Вот, и быстренько переоделись в то, что проект будет не один фудтрак, а 3. Ну и как бы надо было что-то придумать. Первое, что пришло в голову после Севморнефтегеофизики, стал фудтрак флот, поэтому, ну, получилось так.
Кафе на колесах – это потому, что фастфуд побеждает? да?
Ну, я бы не ставил прям знак равенства между фастфудом и кафе на колесах, угу. потому что, в общем-то, ну, вот представьте, что вы находитесь в какой-то пешеходной зоне, вспомните стритфуды, то есть это тоже фастфуд, это тоже быстрая еда, но она может быть очень качественная, очень хорошая. Мы, естественно, целимся вот в такое.
Угу. То есть это не быстрая еда, а скорее уличная еда, правильно назвать?
Да, да, это уличная еда, и что касается вот фастфуда, ну, он, конечно, как бы растет вообще, в общем и в целом, растет больше всего, потому что это и дешевая, и быстрая штука, да, и удобная, то, что люди, вот, к сожалению, там, на бегу в руку взял, пошел дальше, там, что-то жуешь по дороге, вот. Но в нашем случае, да, мы, конечно же, хотим взять, знаете, лучшее вот из вот этой вот скорости отдачи, из удобства, когда ты действительно можешь что-то вот пожевать даже на ходу, хотя это нехорошо. Один мой знакомый сказал, говорит, стоя едят только лошади. Поэтому лучше все-таки тогда присесть, выдохнуть и получить удовольствие от того, что ты ешь.
Слушайте, ну я не вижу новаций-то. Фудтраки существуют уже много десятилетий.
Но их немного у нас в городе, на самом деле.
А в чем, парочка, может быть. А в чем, я не знаю, там бизнес-идея, ну какая-то оригинальность
вы знаете,
вашего флота?
Мы тоже вот в рамках там подготовки какого-то изучения всего этого дела, то есть, естественно, фудтраки сейчас, это, знаете, мне кажется, это похоже на то, что происходило с кофейнями лет 5-7 назад, когда просто вот это казалось, было огромное количество франшиз, и все говорили, надо открывать кофейни, и их много открывалось, но оставались не все, потому что оставались те, кто умеет, кто разбирается в кофе, кто его хорошо варит, и кто в итоге как бы сумел все это дело пережить. С фудтраками такая же история. Сам по себе он ничего не дает. Это просто пустая коробка, в которую тебе нужно поставить хорошую еду, где нужно поставить хороший персонал, улыбчивый, который будет с душой готовить, наладить все производственные схемы, найти, что самое главное, правильное место под него. Вот. И тогда это должно заработать. То есть само по себе, сам по себе фудтрак, он никак, ну вот голый, он не дает успеха. Это и идея, возвращаясь к вашему вопросу, была в том, чтобы совместить хороший общепит, чем мы, в принципе, занимаемся в рамках просто хлеба уже давно, с мобильностью. Потому что у нас вот была, у нас база находится на Литовском валу, в таком, это достаточно в центре в плане там, машин, логистики, доступности, но проходимости и трафика людей там нет вообще. И мы всегда от этого страдали. Потом мы открылись в прошлом году в Балтиморе, вроде как, да, самый крупный торговый центр, тоже вот как бы люди есть, но не всегда. То есть вот наступают выходные теплые, да, вот какой у нас июль был замечательный в этом году, в прошлом лете, вот, и люди на морях, и в торговом центре пустота, и вот хочется именно скомпенсировать вот этот момент, чтобы просто быть…
Гора, чтобы пошла к Магомету.
Давайте, да, закроем тему того, чего еще нет, потому что сложно об этом говорить, и последний вопрос будет, когда флот, у флота отчаливание это планируется?
Ну, планируем вот где-то в октябре.
То есть уже это…
О, уже
да,
вот-вот.
Да, да, да.
Как видим, Кирилл Русаков очень быстро привыкать все решать и участвовать в конкурсе, и выигрывать, и вложить выигранные миллионы, и уже результат показать. Так что дождемся, попробуем и оценим. Ну а после небольшой паузы поговорим о том, с чего все начиналось, как из Мурманска Кирилл попал в Калининград, считает ли себя калининградцем, и как относится к нашему городу и горожанам.
И считает ли себя замечательным калининградцем.
Но это уже, мы уже постановили, что Кирилл замечательный. Оставайтесь на FM 107.2, через полторы минуты вернемся.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Говорит Калининград в прямом эфире 8.17 в нашей студии. Сегодня мы начинаем знакомить вас с замечательными калининградцами, с теми, чья жизнь, чья работа и результаты труда нас вдохновляют и вас обязательно вдохновят.
Предприниматель Кирилл Русаков наш гость, основатель пекарни «Просто хлеб». Вы упоминали Мурманск, где в детстве ходили мимо названий вот этих. А как из Мурманска вы попали в Калининград?
И когда?
Да, классика жанра. Отец учился в КТИ, оба родителя из Светлого, то есть и потом по распределению, соответственно, туда там родился я, но здесь были бабушка с дедушкой, каждое лето, соответственно, здесь, и потом, ну вот, в какой-то момент уже там родители, они в третьем-четвертом году поуходили, вот, и, ну, остались вот дедушка с бабушкой. В какой-то момент я жил в Киеве 3 года, с 7 по 10, а потом вот перебрался сюда, подумал, что тут как бы друзья детства, вот, к старикам поближе быть, чтобы им было не скучно, ну, и вот как бы так сюда и переехал.
Школа, институт, да, все как как обычно?
Нет, 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 вообще все не как обычно. Я, получается, вот, ну, в 15 лет поломал спину, это был как раз 10 класс. И я заканчивал школу уже как бы на домашнем обучении, и потом год я там что-то другое происходило, даже не помню. В общем, я поступил в универ, но поступил на год позже своих одноклассников. А потом у меня вот неожиданно абсолютно вот во всех этих северо-физиках и так далее, у меня там вот так получилось, отец занимался рыбой, отец утонул на рыбалке, ну вот, судьба. Вот, и мне пришлось выйти туда на работу, там тоже были очень непростые истории, и, ну, что-то я подзабил на учебу в тот момент, вот, и потом в итоге, когда вот закончились у меня все эти тяжелые моменты, связанные с отцовским бизнесом, это длилось года 2-3 там, ну, это отдельная история, вот, получается, я как раз поехал жить в Киев, это у меня были такие веселые какие-то 3 года, вот, потом я переехал сюда, мы уже занялись с моей первой женой вот этим всем...
Хлебом.
Да, я улыбаюсь в камеру, потому что у меня, ну, вот, вторая моя жена, она уже 1000 раз слышала всю эту историю про то, как мы с бывшей женой начинали, она всегда, ну, даже здесь сюда шел, говорит, ты о чем будешь говорить? Я говорю, не знаю. Она такая говорит, ну, про 4-й этаж Хрущевки, я говорю, ну, конечно, без него никак. Ну, в общем, да, мы начали заниматься хлебом, тогда все это дело закрутилось. А в прошлом году я вот на фоне интереса как-то, знаете, вот когда начались эти поправки в Конституцию, вот эта вся история, пытался в этом разобраться, как раз начал смотреть вот это все то же самое эхо. И, в общем, это так меня закрутило, что я в итоге взял, психанул, подумал, надо все-таки вышку получить, поступил в БФУ на политологию, на очный, на первый курс. Вот, и, но это было еще до бизнес-баттла, я первый семестр нормально абсолютно все там, ну, в принципе, там...
В смысле, ну, сейчас у вас не будет лекции вот после нас?
Нет, я, как сказать, я сейчас даже боюсь открывать эту беседу учебную, где 367 неотвеченных сообщений, где уже все началось. И я просто понимаю, что у меня сейчас физически нет времени, потому что, ну, вот, ну, нет его, я как-то вот, я
то
даже
вы
еще...
второкурсник сейчас, да?
Ну, по идее, когда я закрою хвосты по второму семестру, вот, то да, стану, но я вот даже сейчас, вот, я, ей-богу, не знаю, вот, хоть голосование объявлять,
тут
что
в
делать.
В октябре открываться,
да, то есть вот, просто прошлый год, я вот вспоминаю осень, это был настолько какой-то расслабленный режим для меня, то есть я помню это, вот, у меня там были любимые какие-то лекции, да, там во вторник и в четверг. Я вот помню эти дни, когда ты спокойно, ну, не спокойно, но едешь туда, что слушаешь, тебе интересно. Приезжаешь домой, потом пообедал, поехал на производство, там что-то порулил. И так все круто. А потом с Нового года, с этой новой точки, бизнес-баттл, фудтрак-флот. Я сейчас думаю, вот этого еще мне вот сейчас не хватает. А причем, знаете, ну, что-то вот очень интересное такое реально там по политике, по истории. А есть масса всяких предметов, которые я понимаю, что да, им нужно как бы 17-летним гражданам выучить, но тебе, когда интересно. Тебе 37, и ты вот как бы, и тебе вот это еще говорят, ну-ка давайте-ка тут распишите там 5 видов коммуникаций. И ты как бы, вроде ты все это знаешь, вроде ты коммуницировал уже с кем только можно и нельзя, и в бизнес-баттле ты побеждал, или еще что-то, и сидишь вот с этим и думаешь, блин.
Ну, а получается, что в бизнес попал по, так сказать, по необходимости, да, то есть не думал, не гадал, но вот пришлось сразу
окунуться. Школу-то там прошел, в отцовском.
Да, школа была там, но там, как сказать, там больше был не бизнес, там были, знаете, ну, как сказать... Ну, то есть там были суды, там были люди, которые без всяких документов требовали денег, потому что им вроде кто-то был должен. То есть там были какие-то всякие процессы нехорошие.
То есть это обратно изнанка бизнеса вся сразу, да?
Да, причем изнанка такого, знаете, бизнеса, который еще был, ну, конца 90-х, начало нулевых, все-таки очень много всего было в кэше, на личных договоренностях. И кроме того, там была, знаете, ситуация тоже такая, как в кино. То есть вот мы приезжаем из отпуска, отец готовит офис свой для того, чтобы с понедельника туда вышел я и начал втягиваться в дела. И в пятницу он уезжает на рыбалку, и там во вторник его находят уже, и я выхожу туда в дела, в этот офис, не зная ничего. Мне 19 лет, я на коляске, мне выйти на улицу-то еще было достаточно стрёмно в тот момент. А тут начинается, что у меня в подчинении 10 человек, им всем что-то надо делать, говорить, я вообще ничего не знаю. Вот, а ко мне приходят люди, там, которые меня старше в 3 раза, и говорят, Кирилл, ну вот там вот так получилось, в общем, давай вот к такому-то дню вот столько-то денег. Вот, поэтому да, там была такая непростая очень история.
Про это кино можно снимать, мне кажется.
Легко, легко.
Но что касается Калининграда, и почему хлеб-то по итогу? Да. Если была рыба, есть уйма, много всего другого, но выбрал почему-то хлеб.
Ну, вот это как раз дело случая, потому что у нас тогда был такой период очень большого интереса к здоровой еде. И в частности к бездрожжевому хлебу. Вот это такая, сейчас даже стараюсь так не говорить, потому что это некорректно с точки зрения вот профессионала, потому что хлеб, он в принципе, ну, если вот он пушистый, если он с пузыриками вот это вот, значит, что-то его подняло, значит, что-то там вот расщепляло сахара, выделяло углекислый газ, это дрожжи. Просто они бывают там запрессованные, вот сделаны фабрично, да, вот тут, что мы видим там в магазине.
А на закваске это тоже дрожжи?
Это просто другой вид, который выращен немножко иначе, вот спонтанно, там немножко другие культуры. Принципиально это абсолютно одно и то же. Другое дело, что вот хлеб, который пекут там на закваске как-то ремесленным образом, там руками в маленьких производствах, там не будет улучшителей, там не будет каких-то добавок, он вот сделан с душой, он сделан вот, ну, хорошо, качественно.
А сейчас это модно, да? Потому что по количеству этих пекарен кажется, что сейчас народ вот переключился и готов покупать хлеб там и за 100, и за 120 рублей буханка.
Да, да, так и есть. Причем, ну, в принципе, вот у нас такой ценник, как вы только что озвучили, он уже несколько лет. Вот, сейчас, видимо, еще как-то будет дорожать.
А как вы отвечаете на вопрос, ну за что, это же хлеб, как он может стоить 120 рублей?
Да как, не хочешь, не бери, ну иди вон, возьми Дарников в магазине. Ну.
Слушайте, я правильно понимаю, я вернусь к бездрожжевому, то есть то, что пишут, бездрожжевой хлеб, это маркетинговый ход?
Это маркетинговый ход, да, да, ну то есть там можно, знаете, написать звездочку на слове бездрожжевой и внизу написать, бездрожжевой в том плане, что вместо прессованных дрожжей используются дрожжи спонтанного там брожения, вот, которые и получены из муки и воды. Вот. Но принципиально это одна и та же культура. Один тот же, ну, не вид, а как это вот семейство какое-то там, отряд.
Я почему-то ждал истории про хлеб, про то, что вот купил как-то хлеб, разрезал, увидел там что-то или съел, попробовал, мне не понравилось, решил, невозможно есть, буду свой делать. Но... У нас же очень много таких историй, когда... бизнесмены начинают что-то делать для себя и настолько в это все
втягиваются. Это именно тот случай, только точка входа была не в том, что я купил и мне сильно не понравилось, а в том, что я сначала там начитался, наслушался, что там же еще как говорят, что вот эти дрожжи термофильные и так далее, что они в кишечнике там продолжают жить, разлагать там все, что можно, это бред вообще первой гильдии, потому что любые дрожжи, ну, мякиш хлеба при выпечке нагревается до 100 градусов. При 100 градусах любые дрожжи, они там при 73, по-моему, что такое, любые, спонтанные, магазины, какие угодно, они все помирают, и никакого брожения потом происходить уже в кишечнике не может.
У меня вопрос. Вот я, например, могу дома поговорить про хлеб, но как бы одно дело поговорить, а другое дело начать печь, причем производство начать. Это ж две большие разницы, как говорят в Одессе.
Ну да, конечно, конечно, это две большие разницы, но в целом, то есть, если человек увлечен чем-то, то нет препятствий для того, чтобы он из этого сделал, ну, сначала хобби, а потом бизнес. То есть, ну, этому можно научиться.
Сколько времени потребовалось? Хотя нет, не потребовалось. Мы сейчас прервемся, затем вернемся в студию. Я напоминаю, что наш гость сегодня Кирилл Русаков, основатель пекарни «Просто хлеб» и замечательный калининградец, с которым мы знакомимся поближе.
Осторожно, двери закрываются. Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Вот время-то летит.
Да, продолжаем разговор с Кириллом Русаковым и напоминаем нашим слушателям, если кто-то, может быть, только что подключился, что сегодня у нас начинается цикл, не просто разговор разовый такой, да, а мы будем знакомить вас с замечательными калининградцами, на наш взгляд, замечательными, которые вдохновляют нас своей работой и жизнью.
Пару вопросов, которые от слушателей прилетели. Ольга спрашивает, я знаю, что вы вегетарианец, посоветуйте, как перестать есть мясо.
Ну, знаете, честно скажу, что я был вегетарианцем 10 лет. Вот. Но я считаю, что ключевой момент – это вообще понимание того, что вот оно все живое. То есть у меня в детстве, ну, как бы, как, наверное, и большинство абсолютно подавляющих детей, то есть, естественно, в семье там с самого начала как бы все это мясо присутствует, и Вот я помню в детстве, что там, когда на шашлыки ехали, там, да, и там они брали какого-то барана, и я на это, мне просто мне плохело, я не мог представить, как это и что это. То есть, ну, нужно просто понимать, то есть, откуда берется эта колбаса и так далее. Надо, может быть, посмотреть когда-нибудь на этого зверя. Вот, если что-то зашевелится, то, ну, тогда и вопрос отпадет. Ну, то есть, я скажу так, что... Я вот был с разных сторон, и любые разговоры на тему того, что вот только вегетарианство или только мясо, вот это все, конечно, бред. То есть можно сбалансированно, полноценно питаться на любой диете.
Вы сейчас так делаете? Ушли с вегетарианства?
Да, да.
Почему?
Да. Не могу даже себе ответить толком на этот вопрос, исходя из вот подводки, которую сделал. То есть вроде есть понимание, да, что это все равно живое, вот, ну…
Вопрос на Вайбер от Игоря. Подавались ли на гранты, получалось ли выиграть? Вообще, как деньги на развитие искали?
Да, подавались, но я хочу сказать, что мы стали что-то, вот стало что-то получаться именно с того, с прошлого года. А прошлый год, в свою очередь, для нас, несмотря на пандемию, был первый по-настоящему хороший и успешный для «Просто хлеба». Вот, поэтому мы стали получать вот именно в денежном виде какую-то поддержку, уже когда более-менее встали, скажем так, на ноги и освоились. То есть, а вот в самые тяжелые времена, ну, это, к сожалению, такая практика, то есть, когда ты подаешься там на какой-то грант или на какую-то поддержку, то тебе надо показать там сотрудников, обороты, налоговые отчисления и так далее. Естественно, когда контора только-только началась, вас там полтора человека, включая тебя, тебе просто нечего показать. Это такая сложная ситуация.
Сколько, кстати, на вас работает, Вася, извини?
Да, да. Ну, у нас коллектив сейчас где-то порядка 15 человек в общем и в целом, там, с водителями, с операторами, со всеми.
Ну, то есть, это уже серьезно. Из четвертого этажа хрущевки переехать в цех такой.
Ну, да, да. Но мы приехали в цех, получается, в 2014 году, вот туда, на Литовский вал. Вот, начинали, опять же, с бывшей женой вдвоем, потом там взяли одного человека, двух, потом взяли много, и как бы это была ошибка. Что расходы очень выросли. Но в целом, да, ну, есть рост, да.
Вот скажите, если в трудные времена не удается получить помощь, а помощь получаешь только когда стало легче, что вас заставляло продолжать это все?
Знаете, мы вот много раз в последние дни об этом рассуждали. Вот вы же знаете, наверняка любой человек с этим сталкивался, что когда у тебя вот не получается что-то, никогда не поймешь логикой, это повод отступить и переключиться или еще раз долбануть в эту стену лбом. Вот никогда этого не поймешь.
Но проще отступить, сказать, да пошло, ну все.
А, это с одной стороны.
Но
с другой стороны,
вложено, да,
да, когда у тебя куча всего вложено, когда у тебя есть какое-то ожидание, и вот вроде как оно все рядом, и ты понимаешь, что сейчас вот на это просто махнуть рукой и все, и начинать с нуля что-то вообще другое, это тоже не так просто. Одно дело, когда у человека вот там, он может вот от этого избавиться и просто выйти там на работу в «Газпром» сразу, да. Ну, тогда да, возможно, это проще. А когда ты просто уходишь в никуда, то не знаю. А почему я всегда выбирал продолжать? Наверное, потому что мне это все нравится в итоге. Наверное, потому что мне нравится общепит, мне нравится, когда людям вкусно, вот эта обратная связь.
Или просто судьба закалила, скажем так.
И не без этого, потому что я тоже понимал, что уйти сейчас – это уйти непонятно в куда. То есть это там, не знаю, начинать осваивать там… компьютер, программирование, крипту, там что угодно. То есть, ну, непонятная перспектива.
Ну, вот судя действительно, с чего мы начинали, по количеству пекарен, вот этот бизнес хлебопечения, он, видимо, прибыльный. Это правильно или это все-таки миф?
Во-первых, я бы сказал, что вот этот бизнес стал развиваться буквально года два как сильно. То есть мы до какого-то времени все время там говорили о себе как о единственной пекарне, которая делает какой-то вот бездрожжевой хлеб. Потом их сейчас стало уже вот за последние несколько лет, то есть их стало гораздо больше. Что касается выгоды, хлеб – это такой продукт, там вот я где-то не помню вот цитату конкретно, но там вот говорилось о том, что гробы, хлеб и что-то там еще. То есть это то, что вот…
Лекарства,
ну,
наверное.
Вот, вот то, что всегда будет покупаться. И просто вопрос в том, что если там у людей побольше, ну, уровень благосостояния, то они покупают дорогой хлеб. Если нет, то они покупают подешевле. Но они хлеб покупать как категорию никогда не перестанут. Вот, это во-первых. Во-вторых, у нас огромная, ну, у нас 50% выручки – это кондитерка.
А что-то говорят, что вообще с хлебом в Калининграде не очень. Я имею в виду вот с таким массовым производством. Именно поэтому появился запрос на что-то другое. Вы как бы вы оценили вот это вот качество хлеба магазинного, скажем?
Мне кажется, он вполне достойный. То есть он, во-первых, разный. То есть несколько крупных игроков, и они делают чуть-чуть разный продукт. Вот. И мне кажется, что у нас вот даже магазинный хлеб, который просто вот на полках маркетов, он есть вполне себе приличный.
То есть вообще в Калининграде поесть есть что?
А тут вообще в этом даже нет сомнений. То есть тут с общепитом все хорошо и с хорикой.
Вот у нас тут есть подготовленный опросник Иммануила Канта. Отвечать нужно быстро.
Сейчас будем, да, проверять.
Да, блиц такой.
Насколько калининградские предпочтения у Кирилла присутствуют. Итак, белый хлеб или черный хлеб?
Черный.
Брусчатка или асфальт?
Асфальт.
А Светлогорск или Зеленоградск?
Светлогорск.
Дом советов. Снести нельзя оставить. Где запятую поставить?
Снести. Снести. Запятая.
Угу. Нельзя оставить, да. Курская или Балтийская коса?
Балтийская.
Фудтрак или ресторан?
Фудтрак.
Все, отлично. Собственно, блиц окончен.
Иммануил Кант явно этот вопрос
решал. Почему брусчатка или асфальт, я думаю, понятно, да, это, да. Это вот как раз передвижение.
Это моя история, да, это чисто, что накат лучше.
А вообще Калининград в этом смысле, мы вот все хотим каким-то стать европейским, привлекательным, туристическим городом, но вот с точки зрения, там, как это называется, доступности, да, у вас есть места, где в Калининграде, ну, просто вам на коляске проезд закрыт?
Ну, слушайте, конечно же, они есть, но я стараюсь их избегать. То есть, в целом, я хочу сказать, что ситуация с доступностью людей. Ну, вот, допустим, у меня, я вот в хорошую погоду, летом я очень люблю гулять, и у меня есть несколько маршрутов, когда я могу там 10 километров проехать сам. Я имею в виду, что там не будет, ну, там будет более-менее все нормально, то есть, я даже никого помощи не попрошу, там, ни на бордюр, никуда. Это первое. Второе. Я считаю, что вопрос доступной среды, он должен как-то, знаете, согласовываться со здравым смыслом. Я имею в виду, что это все достаточно дорого. И закатать весь город в подъемники, в пандусы и так далее, это будет огромное количество денег. Да, там есть категория людей, в том числе и я, да, которые этим воспользуются. Но надо понимать, что это не может быть вот повсеместно 100%. Потому что, ну, вот особенно что касается подъемников. То есть, ну, я вот одно время, ну, неважно в каком банке, короче, суть в том, что у них ставил подъемник, я знаю, что он стоит 5 миллионов. И я спрашивал у охранников, я говорю, а кто-то кроме меня им пользуется? Они говорят, нет. И то есть вот получается 5 миллионов туда вколочено, да, ради того, чтобы я один туда приехал и воспользовался им там.
Но
три раза в месяц.
Мне кажется, что тут, с другой стороны, если этого не будет, то и люди на колясках выходить никогда не будут.
Я-то поймите, я как раз-то и из этого племени, я заинтересован в том, чтобы этого было больше, но я к тому, что не надо переводить это в абсолют.
Но есть же другой путь, да, сделать номинально, но не неудобоваримо. Либо...
Этого валом, слушайте, я вот, у меня нет фотографий, и тут я даже назову вот все, кто будут ехать мимо торгового центра, Ванда, понаблюдайте за тем, как там сделан пандус. Там из нержавейки, просто вот под таким углом 45 градусов, два швеллера, которые упираются практически сразу в забор. То есть, как этим пользоваться, я просто не представляю. Я бы пожелал человеку просто вот присесть на какую-то коляску и попробовать съехать хотя бы с него. Ладно, не надо заезжать, но попробуйте хотя бы съехать с этой штуки.
Съехать и выжить.
Да, да.
Но есть же еще такой путь, как, ну, не обязательно подъемник, а, допустим, люди, которые знают и умеют как помочь.
Вот, это вообще, вот, не знаю, если я когда-нибудь доберусь до политики, я буду вот ратовать за то, чтобы было обязательно инклюзивное обучение людей. Никаких отдельных школ, ничего, просто человек, да, там случилось несчастье, бог с ним, в обычную школу, да, это тяжело, да, это испытание, но зато и этот человек будет привычен к людям, и люди будут привычны к этому человеку, потому что я вот уже, у меня шкура на это, но вот, не знаю, 7 из 10 детей просто, когда вот видят кого-то на коляске, они идут и просто в голос говорят: «Мама, почему дядя катится?» То есть, ну понятно, да, ну ребенок спрашивает, но я к тому, что этого не видно, этого, как бы, вот как вы говорите, люди сидят по домам просто.
Да, слушайте, и мама, кстати, не знает, как ответить.
У нас же инклюзивное образование-то в стране. Вот у нас в параллельном классе у дочери девочка на коляске.
Ну, это хорошо, что стало появляться.
Ну, да, вот, а допустим, когда я в школе, я поломался в 10 классе, мне даже никто такого не предложил. И более того, тут, понимаете, в чем момент, что если бы мне предложили, я бы, наверное, отказался. Меня надо было прям вот, вот так вот туда вот запихать обратно в эту школу. Плевать там на психику, на все, то есть
учитывая
это все равно было бы лучше.
15 лет.
Да, весь там возможный там такой троллинг и так далее, вот, вот все равно это лучше, потому что это такая жесткая, но конкретная школа, вот социализация.
А можно один там, один важный совет, вот как можно или, или наоборот не нужно взаимодействовать с человеком на коляске? То есть нужно ли предлагать помощь, или если он не просит, то не нужно этого делать? Вот, вот понимаете, у нас же еще какой-то, а тактично ли это, а будет ли это уместным предложить свою помощь? Ну вот,
Вы знаете, я отвечу по-другому. Вот у меня, когда вот эти прогулки бывают, да, вот обычно у нас же люди не особо улыбчивые, да, у нас обычно люди такие идут с какими-то такими кислыми щами. Но один раз, вот я замечаю, один раз на прогулке, вот мы с кем-то просто пересекаемся взглядами и там либо кулачок друг другу дадим, либо просто там как-то вот поприветствуем. То есть просто вот, ну, в знак какого-то такого товарищества и уважения.
Замечают.
Доброжелательность,
вот. И
да?
Самое главное, это вот в этом вопросе, то есть не становиться в какую-то, ой, может быть, вам нужна помощь. Там не пугаться ничего, а просто, ну, если ты видишь, что человек вроде как в каком-то затруднении, просто скажи там, ну, добрый день, может вам помочь? Он скажет там, да, помогите, или он скажет, нет, спасибо. Ну и все, то есть вот просто. То есть самое главное, что было вот ощущение, что просто человек вот с какой-то заморочкой.
Быть на равных, короче.
Да, 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 не надо лучше, не надо хуже, просто вот.
Сейчас рекламу немножко послушаем, затем вернемся и поговорим вообще, кстати, о дружелюбности Калининграда и к приезжим, и к туристам, и к тому, а стоит ли в Калининград ехать именно, чтобы что-нибудь вкусненького съесть, например. Об этом, обо всем с Кириллом Русаковым, основателем пекарни «Просто хлеб», поговорим в завершающей части нашей программы.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8.51 в калининградской студии. Мы в прямом эфире. Сегодня наш гость – предприниматель Кирилл Русаков, основатель пекарни «Просто хлеб», человек, который победил в этом году в бизнес-баттле, выиграл 1 000 000 рублей на свой проект.
Лето, к сожалению, прошло, но мы в очередной раз замечаем, что этим летом туристов стало еще больше. Ваше отношение, кстати, к этому?
Да, мне кажется, тут ну, не может быть двух мнений, но это классно.
Ну, как не может быть двух мнений? Многие калининградцы недовольны тем, что столько всего, столько всех понаехало, они же потом жить сюда переезжают, квартиры, понимаешь, дорожают из-за них.
Ну, это да, вот этот момент, конечно, с ростом жилья, это сложная история, я не решаюсь ее комментировать, не настолько в этом разбираюсь, ну, да, ну, Москва, она поднимает ценник. В этом смысле, да, но, с другой стороны, это столько развития, столько возможностей для людей здесь, как бы, делать какой-то бизнес там по еде, по гостиницам, по туризму.
Ну, вот это для фудтрак-флота того же, да, для общепита уличного, это же может…
Ну, вообще тема, да.
Слышите ли вы отзывы от туристов, какой у нас хлеб, какой у нас фастфуд, какой вообще у нас общепит?
Ну, да, да, конечно, слышу, и ну, отзывы в общем и в целом, конечно, положительные. Конечно.
То есть мы такой регион с качественным общепитом, вы сами как считаете?
Я считаю, что да. Я считаю, что очень качественный общепит. Ну, понятно, да, что может мы не то, что может, ну, понятно, что в Питере покруче, да. Ну, но тем не менее, для города 500 000-го, как бы такого размера, с этими нашими вечными анклавными историями, что мы вот от всех закрыты, что сюда не так просто попасть, особенно сейчас. Вот, мне кажется, очень достойный уровень.
А почему весь общепит уперся нам? 80% это, извините, шаурма сплошная. Почему у нас так неразнообразно?
Креатива нет или что?
Понятно, что люди стали питаться чаще вне дома, на ходу, как вы говорите. Но я не знаю, посмотришь какой-нибудь там азиатские там уличные эти все. Там такое количество, что ты будешь всю жизнь ходить, пробовать и всего не попробуешь. У нас как-то все очень стандартно. С чем это связано?
Ну, я думаю, что по поводу шавы, ну, это просто падение реальных доходов населения.
То есть люди, это дешево?
Ну, поэтому? Конечно, ну, потому что, ну, а что-то еще ты можешь там за 130, за 150 рублей взять какую-то штуку, которой ты прям реально наешься. То есть, ну, дешевле это уже начинаются там дошираки, сосиска с гречкой, сваренные дома. Ну, это нормально, но просто я к тому, что это другой формат.
А вот эта история, которой болеет Европа, багеты все эти, панини и так далее. Ну, у нас есть они, конечно, но не в таких количествах. Почему?
Ну, я бы сказал, что в принципе, вот есть вообще, опять же, в общепитии история про то, что еда – это либо суп, либо бургер. Вот, и всю еду можно как бы, в общем-то, привести вот к этим двум базовым показателям. И в этом смысле багеты, панини, шаурма, бургеры, и вот это все в принципе, об одном. Это хлеб, это какая-то котлета, что-то белковое, салат, соус. Вот, то есть, ну, панини то же самое.
Вы упомянули, что кондитерка очень неплохо дает развиваться бизнесу, то есть, калининградцы сладкоежки.
Ну, сладкоежки, ну, я не могу сказать, что прям вот калининградцы едят кондитерку, а везде нет, но мне кажется, да, все люди любят как-то, вот особенно по поводу праздника, там какой-то вкусный десерт, чем-то полакомиться, шлифануть. Так
сказать, а какие,
я... какие какая, у нас… Да, какая кондитерка?
В топе. Слушайте, ну, у нас-то, видите, просто хлеб, он простой по своей сути, поэтому у нас очень крутой Наполеон, который секрет, ну, там есть хорошая рецептура, но его секрет в том, что там просто хорошая качественная сгущенка и хорошее качественное белорусское сливочное масло. Вот, есть бисквитный торт, очень классный.
То есть, классика идет на ура.
Да, 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 и по поводу шавы, опять же, вот возвращаясь, это понятно людям, то есть, если вы поставите тот же какую-то паназию, да, есть люди, которые это понимают, есть люди даже, которые будут есть палочками, но для многих людей это что-то такое непонятное, как бы что-то там наварено, какая-то лапша, какой-то непонятный.
То есть, калининградцы консервативные.
Я бы сказал, русские.
Мы будем продолжать общаться с замечательными калининградцами, и у нас, Кирилл, к вам еще одна просьба. А кого бы вы вот так в формате знакомства послушали в эфире?
У нас на радио, да.
Кого посоветуете? Кого считаете замечательным калининградцем?
Ну, вы знаете, вот я сегодня… Вот, да, позовите Ольгу Тесленко и поговорите с ней о…
Она у нас была недавно, буквально, да.
Да. Позовите тогда Максима Здрадовского, моего замечательного наставника по бизнес-баттлу. Вот, тоже человек… Совершенно потрясающе.
Поговорить о ресторанах.
Да, поговорите, да, о ресторанах. Вот с кем можно поговорить об этом, так это с ним.
Ну, а завершим, как всегда, традиционно чтением Иммануила Канта. Вы, кстати, политологией занимаетесь?
Ну.
Как насчет? Вот у него есть высказывание о политике и политиках. Нормально? Интересно?
Супер, да.
Давайте этим и закончим наш сегодняшний эфир. Я напомню, что в программе «Говорит Калининград» предприниматель Кирилл Русаков, основатель пекарни «Просто хлеб». Так, 42-я страница, у нас новая брошюра высказывания Иммануила Канта о политике и политиках. То, что короли философствуют или философы могут стать королями, этого не следует ожидать и даже не следует желать, потому что обладание властью неизбежно превращает свободное суждение разума. Вот такие выводы делаем. Так что, Кирилл, аккуратнее с походом в политику.
Власть.
И добро пожаловать к нам в эфир. Я напомню, что программа «Говорит Калининград» каждое утро с 8 до 9 выходит на радио «Комсомольская правда». Запись эфира на radiokp.ru. Наталья Петахина, Василий Масальский, Кирилл Русаков, Светлана Шунейко и
Никита Тимошенко.
До новых встреч в эфире.
Отличного дня.